Глава 10. Пока Бернарди говорил, налетела буря. На небе громоздились свинцовые тучи, лес пригибался под грозными порывами ветра. То и дело раздавался треск сломанных веток, падавших на землю. Духи испугались, что их деревья повалит ураган. Каждый забеспокоился о своей еле и захотел проведать ее. Доподлинно известно, что пока Бернарди произносил речь, духи потихоньку разошлись, бросив товарища, который вот-вот должен был умереть. На опушке огромного леса остались только дровосеки, Бернарди, Салюстио и полковник. Но вскоре и Бернарди скрылся в чаще. Себастьяно Прокол решил, что тучи нагнал Матео. Он позвал ветер, тот сразу откликнулся, очевидно, кружил где-то поблизости, и уверил полковника, что вел себя смирно. Но у полковника все равно закрались подозрения на его счет. Матео наверняка воспользовался неразберихой и, затерявшись среди других ветров, пару раз качнул ели. Нам так и не удалось найти объяснение тому, отчего Себастьяно Прокола не ушел домой, видя приближение ненастья. Он не сдвинулся с места, и теперь все заметили его, поскольку духи, за спинами которых он прятался, разбрелись по своим жилищам. Шелест ветвей превратился в зловещий гул, который временами перекрывал визг пилы. Внезапно дух той ели, которая была обречена на гибель, подошел к полковнику. «Вы явились, чтобы отменить приказ?» — спросил он.
«Отменить приказ?» — удивился Проколло.
«Ну, я подумал, а вдруг хозяину этих мест, полковнику Проколло, пришло на ум сохранить ель, и он распорядился остановить работу?»
«За всю свою жизнь полковник Проколло ни разу не отменял собственных приказов»,
— ответил Себастьяно ледяным тоном.
«Вы знакомы с ним?»
«Уже много лет».
«Если бы они перестали пилить», — сказал дух, кивнув в сторону дровосеков, но избегая смотреть на них. «Моя рана, наверное, зарубцевалась бы, и я смог бы жить дальше».
Тут он резко обернулся, вытянул руку, словно хотел указать на что-то, и голосом, полным отчаяния, вскрикнул.
«О, вы только взгляните!»
Из опасения, что разбушевавшийся ветер толкнет дерево не в ту сторону, в какое оно должно было упасть, дровосеки принялись работать с удвоенным усердием и почти допилили ствол. Теперь они тянули за трос, чтобы, наконец, повалить ель.
«Осторожно, господин полковник!»
— крикнул один из них, решив, что Прокола стоит слишком близко и дерево, падая, может задеть его. Но полковник не шелохнулся. Дух вдруг загадочным образом исчез. Из тела ели раздался скрип, похожий на стон от нестерпимой боли. Ствол начал медленно крениться, а потом, ускоряясь в падении, гулко рухнул на землю. Еще некоторое время сломанные ветви продолжали вздыхать. Затем все звуки растворились в рокоте леса. Собрав инструменты, дровосеки поспешили прочь, небо становилось все чернее. Но даже тогда полковник не двинулся с места. Он стоял, точно окаменев, и смотрел на мертвую ель, очертания которой размывал сумрак. Небо было плотно затянуто тучами, к тому же близилась ночь. Со всех сторон полковника темной стеной обступал лес, и голос, который издавало чаще, с каждой минутой становился все мрачнее и глуше. Казалось, Себастьяно Прокола вообще утратил способность двигаться. Он стоял, замерев, вот уже около получаса. Когда он, наконец, пошевелился, уже стемнело, ветер совсем разбушевался, с неба упали первые капли. Размахивая палкой, словно в приступе страшного гнева, полковник начал звать.
«Матео! Матео!»
Но никто не ответил. С вышины доносились только голоса чужих ветров, трепавших лес, но что они говорили, он не понимал. Между раскатами грома он звал Матео еще 6 раз. Потом направился к дому, сохраняя суровый вид и самообладание, как всегда, однако он явно нервничал.
Его крики быстро гасли, и их вбирал в себя шум леса. Под конец он заблудился. В темноте никак не мог отыскать тропинку, по которой пришел. Дождь лил вовсю. Вдруг из-за дерева показался человек. Полковник узнал Бернарди, но все-таки обрадовался его появлению.
«Слава богу! Хоть одна живая душа!»
— воскликнул он. «Я заблудился!»
«Я провожу вас», — отозвался Бернарди. «К тому же мне нужно кое-что вам сказать».